В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет ее Михаил Соколов. Сегодня для разговора о либерализме в России очень удачная дата, 17 сентября, юбилей 1939 года, 90 лет назад, два тоталитарных режима Гитлера и Сталина после пакта Молотова-Риббентропа фактически стали партнерами в наступлении на западные либеральные демократии. Ну и вот эта сталинская традиция ныне имеет продолжение, ни дня не проходит, как вы по телевизору не обличили либерализм. Ну и Владимир Путин, кстати говоря, не так давно тоже объявил, что либеральная идея окончательно себя изжила. Об этом мы еще поговорим, о его тезисах. Владимир Рыжков, Евгений Гантмахер у нас в студии. Владимир Александрович, ну что, ваше исследование, вот оно вышло, у меня книга «В руках либерализм в 21 веке. Современные вызовы свободе и новые либеральные ответы». Это ответ в том числе и Владимиру Путину тем мифам, которыми кормят, так сказать, телезрителей.
Да, это совершенно так. И я должен сказать, что вообще я горжусь, что вышла эта книга, и рад, что она вышла, потому что либералов как-то сейчас замели под плинтус, и не только в России. Но надо сказать, что и в Польше Качинские, и Орбан в Венгрии, и Трамп упоминает либералов последними словами. И вообще вот это сейчас такая мода хоронить либерализм. Я бы сказал так, что это дух времени. Хоронить либерализм по всему миру.
Популисты хоронят
популисты,
либерализм.
Националисты, вот этот Брекзит в Великобритании, это фактически разрушение либерального порядка в Единой Европе. Трамп — это попытка разрушить либеральный порядок в Соединенных Штатах. У нас либерализм обвиняется во всех грехах. Вот если вы обратите внимание, то кого пропаганда поносит последние 20 лет? Коммунистов? Да не боже мой. Значит, националистов, да ни в коем случае. Главным врагом официальной пропаганды на протяжении вот 20 лет, когда Путин пришел к власти, является именно либерализм. Поэтому мы организовали вот такой большой проект с немецкими либералами и с европейским диалогом, который мы здесь с Евгением представляем. Полтора года мы делали обсуждение, научное обсуждение вызовов либерализму, и результатом вот этого огромного проекта, в котором приняло участие 70 экспертов из России и из Европы, стала вот эта книга, где мы действительно даем по носу, по морде, по мозгам, по шапке всем противникам либерализма и объясняем, почему именно отказ от либеральных принципов вредит экономике, вредит социальной сфере, вредит международным отношениям. И если вы посмотрите, ну, вот все явления последних лет, Крым – это антилиберальное решение, Донбасс – антилиберальное решение, национализация, отъем собственности – антилиберальное решение, разрушение международного порядка, которое аукнулось нам санкциями – это антилиберальное решение, отсутствие судебной системы в России, защиты прав человека и прав собственности – антилиберальное решение. Вот из последних новостей Верховный суд рекомендовал, какой-то там у них орган, коллегия, чего-то там, да, опять Лебедева, опять Лебедева рекомендовал на пост главы Верховного суда. Он еще в советское время, он еще при Брежневе, чуть ли не при Брежневе, там занимался.
Но сажал диссидентов.
Сажал диссидентов. И в 2019 году этот абсолютно нелиберальный судья будет возглавлять вновь российскую либеральную систему. Вывод нашей книги очень простой. Там, где либеральные принципы нарушаются, будь то в правовой сфере, в юстиции, в международных отношениях, в отношениях защиты собственности, в отношении прав человека и так далее, везде отход от либеральных принципов наносит ущерб простому человеку, обществу, общественному благу, экономическому развитию, процветанию и развитию человеческого капитала. Поэтому я думаю, что эта книга будет очень востребована. Если угодно, это наш ответ Кирзону, это наш ответ Трампу, Путину, Орбану, Качинским, Борису Джонсону и другим современным, не хочу употреблять слово врагам либерализма, но противникам либерализма.
Можно, важно, да, сказать, вот ее можно посмотреть на сайте Европейского экспертной группы «Европейский диалог», она там выложена в полном объеме, потому что, к сожалению, книг
либеральная миссия
не так много.
Выложена?
На сайте фонда «Либеральная миссия», да. И на сайте фонда Наумана «Представительство в России».
Так что все доступно.
Да, это все доступно.
А кому повезет, получат и бумажный.
Хорошо, Евгений, вот такой вопрос. А каковы главные угрозы, собственно, экономическим свободам в России сейчас? Вот что говорит либеральный подход? У вас на эту тему тоже было целое обсуждение. Да.
Ну, Таких угроз очень много, но первая угроза – это, безусловно, отсутствие правового государства. Я просто хочу напомнить, что либерализм, ну, в таком, я бы сказал, гуманитарном виде, это гуманитарная идеология, гуманная идеология, строится на трех принципах – свобода, права человека и правовое государство. И если мы возьмем наше экономическое развитие, у нас нет правового государства, но про суды мы тут говорить не будем.
Ну вот сажают сейчас, да, человек просто, вышел из метро, да, его,
да,
побили,
да, но просто вот, ни за что демонстративно, да. Ну, даже тут, по-моему, обсуждать нечего. Но это же относится и к бизнесу. Если бы это относилось только вот к таким политическим явлениям. Мы с вами видим, что происходит, допустим, с делом Калви, или там даже господин Титов, который уполномочен по бизнесу, он же, по-моему, в своем докладе просто тоже выпьет о том, что происходит с точки зрения судебной системы.
Каждый год амнистию
просит. И правоохранительная система какую роль играет? Вот сейчас на финансовом форуме, по-моему, и Греф, и Чубайс, и, по-моему, Кудрин, они все говорили о том, что, ребят, давайте что-то делать с правоохранительной функцией, потому что она душит вообще-то экономику. Это первое.
Да, 1% экономического роста – это все, на что можно рассчитывать при,
да,
такой политике. Это,
да,
все, что они пообещали,
да,
вот,
да,
как раз.
Теперь... А либерализм как раз говорит, что руки прочь от бизнеса, руки прочь от частной собственности,
да,
руки прочь от переделов, руки прочь от национализации,
да,
вот точнее, от частной собственности. И, соответственно, либерализм гарантирует быстрый экономический рост.
Да. Второе. Роль государства в нашей экономике. Но сейчас, по-моему, очень многие, даже те, кто находится во власти, говорят, что она чрезмерна. Правда, ничего не делают. Но сейчас там чуть ли не 60% нашей экономики контролируется государством.
Зашли уже до розничной,
да,
торговли.
Ну, так,
Сбербанк, да, этим занимается.
Да, розничная торговля, покупка сетей.
Да, тут дело даже вот не либерализм или там еще что-то. Но мы видим отступление от свободы предпринимательства, от конкуренции. Конкуренция – это важнейший институт, который тоже поддерживает либерализм. И конкуренция и в экономике прежде всего. Теперь смотрите, социалка. Да, тут есть какие-то мифы, что либералы – это люди, которые против социального,
да,
социальных программ.
А что, они за социальное государство?
Ну, естественно. Так я должен сказать, Михаил, это, может быть, немножко неожиданно звучит, но социальное государство – это государство, которое дает людям возможность из любой группы, из любой страты развиваться и добиваться успеха в жизни. Вот это что. Это не раздача всем поровну, как некоторые думают, социальное государство, вот раздали все денежки и прочее. Нет, это создание возможностей для успешной жизни. А что у нас сейчас? Социальные лифты не работают. Неравенство возрастает. Люди, кстати говоря, в опросах, опросы же проводятся, и люди ведь чем недовольны? Они недовольны, они говорят, что все сильно несправедливо, и они хотят, между прочим, равенства всех перед законом. То есть фактически значительная часть людей является либералами. Они просто так не называют себя, потому что, конечно, вот эта пропаганда, которая была, она во многом дискредитировала и демократию, и свободу, и либерализм. Но по сути либерализм, он действительно дает единственную, как мне кажется, возможность для счастливой жизни, для социального развития.
Я приведу пример основоположника, апостола либерализма. Адам Смит в своей знаменитой книге «Богатство народов» писал о том, что общество и государство, как его институт, нельзя забывать, что государство – это институт общества, должны заботиться о тех, кто нуждается в помощи. Это Адам Смит, апостол либерализма. А в нашей книге Саша Там, это один из философов и идеологов современного немецкого либерализма, рассказывал о том, как свободная демократическая партия выиграла последние выборы, набрав 11%. Знаете, какой у них был первый пункт программы? Это абсолютно либеральная, почти либертарианская партия. У них был первый пункт программы – равенство возможностей для всех.
Да.
А равенство возможностей для всех предполагает дополнительные огромные инвестиции в образование. Для того, чтобы человек, из какой бы семьи он ни был, из какого бы цвета кожи, из какой бы страны происхождения он ни был, ему нужно дать качественное образование, и это обеспечивает равенство возможностей. Поэтому рост инвестиций в образование в России, а не рост расходов на Росгвардию, ФСБ, Следственный комитет, Сирию, Ливию, Венесуэлу и прочие силовые игрушки, это одно из требований российских либералов. Оно является одновременно и социальным, и либеральным.
Так это не, мы не должны это противопоставлять друг другу.
Это искусственное противопоставление.
Потому что кто-то путает социальное с социалистическим.
Угу.
Это совершенно разные вещи. Как раз я повторяю, либеральная идеология – это идеология вообще гуманизма, это идеология свободы. свободы каждого человека, возможности для развития личности, не подавления государством. Вот Володя сказал, что государство – это только один из институтов общества. Но вот у нас ситуация, к сожалению, в целом ряде стран, когда государство подавляет человека, оно становится как левиафан, действительно, расползается во все дыры.
Не инструментом общества, а господином общества.
И это же антигуманное.
Евгений, слушайте, но оно не просто становится таким вот инструментом подавления, оно еще становится инструментом перераспределения, причем в таком чудовищном виде. Вот я сегодня читаю сообщение. Минфин планирует, что новая система накопительных пенсий с возможностью граждан финансировать пенсию за счет личного дохода вступит в силу с января 2021 года. Подождите, были же накопительные пенсии, были накопления, все конфисковано, все пропало, людей обманули, да? Ну, не говорю про пенсионный возраст, про повышение, но вот это все украдено. А теперь говорят, давайте платите заново, давайте опять накапливать. Это что такое? Это же не просто грабительские какие-то подходы. И, видимо, либералы должны очень активно против этого выступать.
Ну, естественно, я должен сказать, что вот вы коснулись повышения пенсионного возраста, которое было в прошлом году. Все эксперты, вот, которых я знаю по проблеме пенсионного возраста, не политики, которые там ради какой-то сиюминутной выгоды, а эксперты, которые разбираются, они, конечно, были против. А это люди достаточно либеральных взглядов. Поэтому здесь одно с другим абсолютно сходится. А то, что мы сейчас видим, когда государство подавляет, когда государство все берет на себя, плюс коррупция, которая стала частью системы, это абсолютно противоречит либеральным принципу построения любого общества. Потому что либеральное общество, оно прозрачно, оно там государство подконтрольно,
подотчетно.
И там, конечно, коррупция, если она есть, то она не носит такой системный масштаб, как у нас.
Владимир, скажите, а вот все-таки что мешает России создать такую свободную, социальную, либеральную демократию, как в Западной Европе? Ну вот, например, внешняя политика является таким ключевым моментом. Вот сегодняшняя внешняя политика, которая, так сказать, ну, мягко говоря, агрессивная в разных направлениях и, так сказать, аннексионистская. Вот опять же, в духе 1939 года, о котором я уже сегодня вспоминал.
Да, у нас в книге «Либерализм в 21 веке» есть целая глава про международный порядок, где мы обсуждаем разрушение международного либерального порядка, оно, к сожалению, действительно имеет место. Мы это видим когда Трамп открывает торговые войны, разрушая либеральный порядок международной торговли. Мы это видим и в случае российских действий по отношению к Украине, когда наши международные обязательства были грубо нарушены нами же самими и так далее. И мы как раз приходим к выводу в этой главе, и это консенсусное мнение, что как раз Россия, я сейчас говорю о России, я не беру сейчас Америку, хотя это ее касается, а Россия, разрушая либеральный порядок, стреляет себе в ногу.
А почему?
Потому что очень сильная страна может, и то с определенными рисками, идти на нарушение международных организаций, таких как там ООН, ОБСЕ, Совет Европы и так далее. Но страна слабая, а Россия сегодня в экономическом отношении, в технологическом отношении, в научном отношении, страна слабая и продолжающая слабеть. Мы видим, что за последние годы доля России в мировой экономике сокращается, потому что темпы роста России в 2-3 раза ниже, чем темпы роста мировой экономики. Сейчас международные институты хоть как-то защищают наши интересы. Мы заинтересованы в том, чтобы эти площадки, эти форумы, форматы сохранялись. Тот либеральный миропорядок, который был создан после 1945 года, ООН, Совбез ООН, Генеральная Ассамблея, Совет Европы и так далее, и так далее. Россия, разрушая международное право, разрушая международные организации, и не будучи самым сильным игроком, а сегодня самые сильные игроки это США, Китай, Европейский Союз, а мы где-то во второй лиге находимся. Так вот, мы как государство второй лиги во многих отношениях, разрушая международный порядок, ослабляем сами себя. И лучше всего это видно по санкциям, которые мы получили после 2014 года. Санкции наносят гигантский ущерб российской экономике, российским гражданам, российской валюте, российскому развитию. И это прямой результат того, что мы начали нарушать либеральный международный порядок и огреблись. Извините за такое ненаучное выражение.
Ну, слушайте, вы как-то в книге, я, правда, не все прочитал, где-то похвалили антисанкции, что, мол, там сыр какой-то появился. Я, правда, не заметил хорошего сыра, но тем не менее. Может быть, не везде есть вред от протекционизма?
Ну, слушайте, если какая-то отдельная отрасль, а сельское хозяйство у нас это около 2% ВВП. Вот все сельское хозяйство, включая переработку. Если какая-то отдельная отрасль выиграла, то это не означает, что выиграло все общество. Это не означает, что выиграла вся страна.
Ну, Ткачев выиграл, там и другие латифундисты.
Да, какие-то олигархи аграрные, наверное, выиграли. И слава богу.
А, Мираторг есть.
Да, вот, и мы радуемся за них. Но если брать потребителя российского, а потребитель российский – это и есть обычный гражданин, он, безусловно, проиграл. Потому что ему выбор его сократился, цены выросли, конкуренция, об этом Евгений говорил, конкуренция стала меньше. И это означает, и мы, кстати, говорим вот в главе нашей книги об экономическом либерализме, мы говорим о том, что как раз протекционистская политика, это одна из угроз либеральному порядку, она бьет прежде всего по простым людям. И либерализм предлагает защиту не производителя, не олигарха, не монополиста, не корпорации, которая в сговоре с государством процветает, а защиту простого потребителя. И это тоже либеральный принцип. Мы защищаем каждого человека, это означает, что мы защищаем потребителя, а это означает, что мы против санкций, контрсанкций и против любого вида
протекционизма. Дело в том, Миш, что импортозамещение – это, конечно, возможная ситуация. Но вот так как у нас это проходит, это бьет по даже нашему сельскому хозяйству. Потому что рано или поздно, я надеюсь, санкции будут сняты, политика наша поменяется, санкции будут сняты, и наше сельское хозяйство, оно действительно значительная часть развилась вот в рамках этого импортозамещения искусственно, потому что у него не было конкуренции.
Да.
Как только придет на наш рынок, придут снова продукты из Европейского Союза и ряда других стран, я боюсь, и это знают, кстати, наши сельхозпроизводители, что многим из них будет очень и очень сложно, потому что импортозамещение надо проводить в нормальных экономических и внешнеполитических условиях. Да. И для России, кстати, возможности есть. Россия, между прочим, потенциально может быть одна из крупнейших сельхоздержав. Это давно известно. Но это должно быть в нормальной конкурентной борьбе по правилам, допустим, Всемирной торговой организации и прочее. А мы же делаем все по-другому.
Ну, а если бы снизилась международная напряженность вокруг России, ну, представим себе, что в нормандском формате какие-то были бы достигнуты договоренности между новым руководством Украины и России, так сказать, предположим, часть бы санкций была снята. Что произошло бы с экономическим ростом? Вот в нынешней структуре экономики государственные, там, с огромными корпорациями, олигархическим подходом вот ко всему, был бы рост или нет?
Нет. Я хочу сказать так. Проблема санкций, если мы этого коснулись, она же не только в том, что вот сегодня их ввели, а завтра их сняли. Дело заключается в инвестиционном процессе. Россия страдает от отсутствия инвестиций, даже российских. Кстати говоря, значительные деньги в России-то есть. Но они либо выводятся, либо лежат мертвым грузом, как мы с вами знаем, на счетах в банках.
А у некоторых в квартирах.
Да, ну кто-то их, да,
вкладывает. Это полковники.
Да. Да. До генералов не добрались
притока,
еще.
Притока инвестиций нет, хотя бы из-за санкций. Допустим, завтра санкций нет. Но инвестор, и наш российский, и западный инвестор, иностранный, 20 раз еще подумают перед тем, как вкладывать в Россию. Потому что нужны гарантии того, что та политика, которую страна будет проводить, будет устойчивой и не будет меняться с каждым поворотом какой-то мировой конъюнктуры. И на это, к сожалению, я боюсь, на восстановление вот этого слова доверия, да, то, что сейчас называется, потребуется не один год. Поэтому и потребуется, кстати говоря, реформы, которые в России у нас не производятся, которые давно вообще назрели, мы прекрасно знаем эти реформы, которые должны быть. Дайте свободу бизнесу, дайте свободу людям. Дайте свободу местному самоуправлению, да, которое у нас зажато в книге, об этом есть. И тогда, может быть, при хорошем исходе, через несколько лет Россия будет немножко другой. Тогда, может быть, инвестиции к нам пойдут. Даже наши российские, которые ушли.
Хорошо. Ну вот Владимир Путин, когда он рассуждал о либерализме, он сделал акцент на миграционных делах, на миграционном кризисе. Давайте цитируем из выступления Путина и обсудим.
Либеральная идея, да, она, по-моему, себя просто изжила окончательно, когда началась проблема с миграцией. Многие признали, что да, это, к сожалению, не работает. Значит, и надо бы вспомнить об интересах коренного населения. Никто же ничего не делает. это плохо. Ну хорошо, скажите, что хорошо тогда, что надо делать? Никто же ничего не предлагает. У нас ведь тоже немало проблем в этой сфере. У нас открытые границы с республиками бывшего Советского Союза. Но они хотя бы все по-русски говорят, понимаете? И то мы сейчас предпринимаем определенные шаги для того, чтобы навести порядок в этой сфере, даже в России. Да? Для нас тоже все непросто, но мы делаем, хотя бы стараемся, работаем в этом направлении. Но эта либеральная идея, она предполагает, что вообще ничего не надо делать, понимаете? Вот и все там, убивай, грабь, насилуй, тебе ничего, потому что ты иммигрант, надо защищать твои права. Какие права? Нарушил? Получи наказание за это.
Вот экзотическое такое представление о либеральной идее. Да. И, в общем,
Я об этом как раз хотел сказать, что, я не знаю, где учился Владимир Владимирович.
В высшей школе КГБ.
Юрфаке, да.
Там он плохо, скорее всего, учился.
Но дело заключается в том, первое, вот слово «окончательное». Слушайте, была книга Штернберга знаменитая, да, 1918 год.
«Закат Европы».
Знаменитая книга, я ее, кстати, почитал. Где он писал, что все, конец как раз Европе, как пролиберальной, тогда это было только начало. Потом действительно было первое, это было по итогам Первой мировой войны, была Вторая мировая война, был коммунизм и так далее. Но как-то прошло 100 лет, и...
Но все хоронят.
Нет. Это циклический процесс. Либерализм, как любая другая политическая теория, переживает кризисы. Но кризис – это обновление. Сейчас, да, действительно, у вот этого миропорядка, который был построен после Второй мировой войны на Западе, есть определенные проблемы, в том числе миграционные. У нас, кстати, в книге тут на многие вопросы нет ответов. Но дело заключается в том, и это хорошо, потому что когда приходит человек, как это были, допустим, большевики в 1917 году, у которых были на все вопросы были ответы, мы что получили? Или когда у нас, в нашей стране сейчас, на все вопросы, значит, есть ответы, мы знаем у кого. Все ждут, что скажет Владимир Владимирович. Вот у него майский указ он издал, вот все ответы на все вопросы, которые существуют в России. А то, что этот указ выполнен не будет, и это уже чуть ли не официально признано.
Ну, обман, да, действительно.
Нет, так я к чему говорю? Как раз либерализм заключается в том, что это постоянный процесс столкновения, сверки разных мнений и выработки какого-то вот, какой-то генеральной линии, которая, собственно, реализуется. И с точки зрения второй, например, по поводу миграции. Ну, да, сейчас миграция является проблемой, над которой рассуждают. Но я смею вас уверить, что проблема эта будет в ближайшие годы урегулирована и решена как раз с точки зрения того, как это, какие будут правила и какие будут законы. Вот снова, я так понимаю, слова Владимира Владимировича, что либерализм – это когда вообще все свободно двигается,
да,
без какого-то регулирования.
Да,
либерализм строится как раз на правовом государстве, строится на сильном государстве, да, компактном, эффективном, прозрачном, но сильном государстве, когда люди живут по правилам. А не так, что каждый делает,
я
что хочет.
Я добавлю про миграцию. У нас целая глава в книге об этом есть, очень интересная. Значит, 2-3 вещи. Первое. Сейчас в мире 250 миллионов мигрантов. Вот если брать всех, во всех странах 250 миллионов.
В том числе и тех, которые мигрируют,
да,
из России.
И число их растет и будет расти. Да. И это процесс, который не сможет остановить никто. Ну, может быть, кроме Северной Кореи. Это первое. Второе. Подход либералов заключается в том, что здесь прежде всего нужен правовой порядок.
Да?
Простой, правильно, ясный правовой порядок. Вот у нас немецкие эксперты участвовали в дискуссии, они сказали, что Германии нужны мигранты. Германии вносят, мигранты вносят важный вклад в экономический рост и развитие Германии. Германия не может отказаться от мигрантов. Но что она должна сделать? Это простой порядок регистрации и легализации, и соответствующие права и обязанности. Второе, что будет делать Германия и уже делает, это переобучение, язык, квалификации, чтобы эти люди могли быстрее, легче войти в общество и на рынок труда, и социализация. Что касается России, интересная вещь.
Вот, что, Владимир, что я заметил, Владимир... что Путин же обличает как бы миграцию в Европе. Лидер страны, где всю черную работу в столицах и крупных городах ведут десятки миллионов мигрантов
в
Средней Азии.
Если бы у нас 10-12, мы об этом тоже говорим в книге, 10-12 миллионов мигрантов, которые здесь постоянно живут и работают. Если бы не было этих людей, ситуация в стране была бы гораздо более катастрофической.
Конечно.
И население страны было бы России сегодня не 145, а 130 миллионов. миллионов и продолжала бы быстро сокращаться. И более того, самое интересное, что Путин применяет здесь такую популистскую риторику, вот мы наведем порядок. Одновременно с этим он недавно подписал указ о новой концепции миграционной политики, которая совершенно в либеральном духе упрощает переезд в Россию, упрощает получение вида на жительство, упрощает получение гражданства. То есть на самом деле
так Владимир, он ваш тайный союзник.
В этом смысле он либеральный политик, потому что, я уж не знаю, сам он готовил, убедили его правительство, но на рынке труда они нужны. И поэтому как раз мы вот в этой главе и в ходе этой дискуссии, Вячеслав Поставнин об этом говорил, что нужна простая система регистрации, простая система лицензий на работу, обязательная социализация. Люди должны платить налоги, но за это получать медицинское обслуживание и детей спокойно отправлять в школы. И что России даже еще больше, чем Германии, больше, чем Америке и больше, чем Европейскому Союзу, нужны мигранты. Тем более, как сказал Владимир Путин, они говорят по-русски. Поэтому это интересный момент. Риторика популистская, антимигрантская, а практика промигрантская и либеральная.
Ну, народу об этом не рассказывают.
Мы сейчас рассказываем.
Он же сам сейчас сказал, что у нас со странами постсоветского пространства, да, но кроме Грузии и, по-моему, Туркмении, да, у нас безвизовый режим.
И свободный въезд.
Свободный въезд. Это чисто либеральная идея. Потому что абсолютно. У нас многие здесь и популисты, и так называемые государственники, они давно говорят, давайте введем визы с этими странами, вот, которые в Центральной Азии, буду называть фамилии.
Это тоже было бы разрушительное антилиберальное решение.
Да, но он же, между прочим, Путин мог бы это вполне сделать. У него такая власть, что...
Он
идет на либерализацию. Поэтому здесь есть и какая-то двусмысленность. Я еще раз говорю, он, видимо, не совсем понимает, что такое либерализм.
Ну, или понимает, но прикидывается. Я хотел еще одну тему обсудить. Вот все-таки история с нефтью. Мы сейчас видим, как события в Саудовской Аравии влияют на экономику, на рынок. Значит, цены на нефть растут, люди должны радоваться. Ну вот, пожалуйста, дайте мне реакцию на улицах.
Довольны ли вы ростом цены на нефть?
Цены на нефть флуктуируют. Все постоянно, поэтому не надо относиться к этому как к катастрофе.
Как обыватель я не реагирую на это. Но с другой стороны, конечно, $100 за баррель – это клевые бюджетные вливания.
Ну, мне саудитов жалко, с одной стороны. Ну, наверное, нам хорошо бюджет пополняет.
В доход простого народа что идет, если идет доход государства? Ну, конечно, казна должна пополняться. За счет чего-то. Нефть, газ, природные ресурсы. Все правильно, конечно. На нашем благосостоянии, мне кажется, никак не отражается.
Как ими можно быть недовольным? Смотря у кого растут. Если у нас покупают дороже, то лучше. Если не у нас, то хуже. И как минимум брусчатка, которую мы видим, это благодаря тому, что цены на нефть растут высокие. Те же самые... реконструкции зданий и так далее, реконструкции больниц, все это входит в этот перечень. У нас освобождается больше денег, и мы получаем более высокую социальную салку.
Ну, наверное, доволен. Приток денег в казну, в бюджет.
Ну, с одной стороны, хорошо, с другой тоже плоховато.
Почему?
Рубль с долларом не так играет, как хотелось бы.
Но играют они действительно забавно. Вот уже цены на нефть стали падать, рубль тоже развернулся. В общем, достаточно нестабильно, но вообще вот 75% экспорта, Володь, подожди, я все-таки цифры должен озвучить. Да. 75% экспорта, 40% дохода населения, треть поступления в бюджеты всех уровней социальные фонды за счет природной ренты в России. Это Владислав Иноземцев, наш хороший друг, только что написал действительно важные цифры. Я вот хотел спросить, вот это нефтяное проклятие-то, оно над Россией давно... Это что скажут либералы?
Чисто либеральный ответ вот в чем заключается. Раньше ОПЕК рулил миром, потому что была монопольная, точнее олигопольная сделка нескольких крупных производителей. Сейчас все это кардинально поменялось. Благодаря либеральной системе регулирования энергетического рынка в Америке, у нас Владимир Милов это на алтайских конференциях не раз показывал, значит, в Америке 1500 независимых производителей нефти, частных. Да. Считай, разбурили всю там эту, значит, пустыню, добывают сланцевый газ, сланцевую нефть. Благодаря этому Соединенные Штаты впервые в истории, ну, за много десятилетий, вышли на первое место по производству нефти. И поэтому сейчас уже вот взорвали этот НПЗ в Саудовской Аравии, не взорвали. Сейчас, благодаря либеральной энергетике в крупных странах, рынок нефти гораздо более гибкий, гораздо более динамичный и гораздо быстрее все это скомпенсирует. Трамп уже сказал, ну ладно, если вы там быстро не почините завод, мы там часть резервов своих раскупорим американских и все равно не дадим нефти вырасти. Вот как раз либеральный ответ заключается в том, что если бы у нас не было двух гигантских монополий, «Газпром» и «Роснефть», если бы у нас регулирование внутри страны было хотя бы отчасти таким же, как в Америке, и позволили частникам инвестировать в добычу, продажу, транспортировку, мы бы сейчас были номер один в мире с огромным запасом, у нас были бы сейчас сотни компаний, производителей, значит, нефти и газа, и мы были бы гораздо сильнее, чем сегодня. Как раз вот этот монополизированный энергетический сектор, который у нас абсолютно антилиберальный, является одной из причин слабости России, слабого экономического роста и такой большой зависимости нас от мирового рынка и от того, где что взорвали.
Миша, я бы хотел продолжить, потому что ситуация хуже. Дело заключается в том, что маленькие экономики, ну возьмем Кувейт, Катар, те же там Эмираты, даже Саудовская Аравия, они в принципе, ну по определению монопрофильные. Да, ну ты не можешь там в Кувейте развивать очень много отраслей, потому что маленькая страна.
Моногорода,
ну, добавить все-таки химию.
Ну,
можно.
Это чуть-чуть.
А Катар Airways, а?
Ну, Миша, да. Мы понимаем. Но Россия, колоссальная страна по своим богатствам, в том числе человеческим. И быть вот таким эмиратом, который зависит вот в такой степени решающий от нефти и газа, это что означает? Это означает, что у нас, и давно же все понимают, у нас просто допотопная, я бы сказал, структура экономики. Потому что в России колоссальные ресурсы для развития других совершенно отраслей, самых современных. Есть люди, есть какие-то ресурсы, есть территория, что угодно. Государство наше этому не дает развиваться. И скукоживает все до вот этих вот нефти и газа.
Так значит, работает нефтяное проклятие? Значит, оно кормит вот эту олигархию, настройку силовиков?
Да.
А кто
созданное.
Же это все уберет?
Да. Вот если была бы свобода бизнеса, действительно свобода. Свобода бизнеса.
А кто же ее даст?
Россия была бы отчасти нефтяной страной. Были бы частные компании, вот эти многочисленные.
Ну, Америка отчасти говорили, нефтяная, да. Канада, ну,
вот,
отчасти,
да, нефтяная. Вот Соединенные Штаты. Да. Это бывает первая, да.
Экспортера. Австралия.
Норвегия.
Но мы же не говорим, что Соединенные Штаты – это страна, построенная на нефти и газе.
Нет, конечно.
Ну, это же понятно. Даже, кстати говоря, Китай. Даже Китай, который не является, конечно, демократической либеральной страной. Понимаете? Поэтому я бы сказал так, что отсутствие как раз вот либеральной политики, оно и приводит Россию вот в эту ловушку, в которой мы находимся, и в экономическую, и в социальном смысле ловушку.
Так может быть, это историческая колея, о которой говорил там Юрий Афанасьев или Пивоваров, вот это все задано прошлым, репрессии, в том числе против либералов, и это все так и будет, поскольку из колеи страна не сможет выскочить. Что скажут современные либералы, вот обсудим
тему. Мы обсуждали тему исторической колеи, и у нас тоже эта дискуссия в книге отражена. Мы отвергаем, при всем уважении к Юрию Пивоварову с его русской системой, к Юрию Николаевичу Афанасьеву с его, значит, колеей и прочим, и Аузан про колею много, Сан Саныч наш друг, да, говорит. Но мы это отвергаем, потому что мы знаем, что страны изменчивы, народы изменчивы, культуры изменчивы. Вот только что Евгений Гантмахер вернулся из Улан-Батора. Уж, казалось бы, колея Чингисхана – это самая глубокая, да, значит, должна была бы быть в истории колея. Тем не менее, Монголия – многопартийное, плюралистическое, демократическое общество с широкой автономией аймаков, то есть
президент
регионов.
Избран это позиция.
Президенты меняются на каждых выборах.
Да. А уровень
свобода
жизни,
пресса,
как в Европе?
Уровень жизни быстро растет.
Идет прогресс.
Темпы жизни, темпы роста экономики – одни из самых высоких в мире. Вот. И что интересно, при этом Монголия в значительной степени сырьевое государство. У них рудники, у них уголь и так далее, и так далее. Казалось бы, у них тоже могло бы быть сырьевое проклятие.
Вот, 3 миллиона населения.
Поэтому резюмирую. Теория исторической колеи, она скорее оправдывает авторитаризм и скорее оправдывает сырьевую зависимость. Это тоже является барьером для изменений. И барьером для либеральных реформ.
Ну почему нельзя добиться того, чтобы жить как в Европе? Все же смотрят на Европу. Хорошо, все качественно. собственно.
Мы добьемся обязательно.
И что получается? Верхи не хотят или общество не может?
Вот я лично считаю, что сейчас именно политическое руководство, именно политические элиты стали основным тормозом для дальнейших реформ. Мы это тоже обсуждали. Да. Россия – это высокообразованная, урбанизированная, информационная, динамичное общество и с очень большим потенциалом роста, с очень большим потенциалом развития. Но интересы правящих элит, интересы монопольных элит, интересы силовых элит, интересы тех элит, которые стремятся удержать власть. Вообще, можно сказать, что у нас три башни в Кремле. У нас вот одна башня отвечает за внутреннюю политику. Ее главная задача выигрывать все выборы путем манипуляций.
Силовая, и получается.
Силовая башня, главная задача которой охрана режима. И экономическая башня, которая робко чего-то там иногда пищит, что вот как Чубайс сейчас с Грефом постоянно на конференциях, а давайте делать реформы. Так вот, вот эти две элиты, внутренняя политика и силовая, настолько задавили третью, реформаторскую, что она ничего сделать не может. Поэтому я бы сказал так, да, именно политический режим и именно вот эти две основные по внутренней политике силовые элиты являются главным тормозом для того, чтобы мы жили как в Европе.
Миш, я считаю, как человек, который занимается все-таки социальными вещами и как бы человеческим развитием, наши люди ничем не отличаются с точки зрения человеческих качеств и готовности к свободной жизни от тех, кто живет в Европе, кто живет в Соединенных Штатах. Никаких проблем нет. Давайте вспомним 90-е.
Подождите. Вот русские эмигранты, например, любят поддерживать в новых странах менее либеральные силы. Трампа или совсем не либералов. Не совсем вот альтернатива так. Для Германии. Сами мигранты говорят, все, никаких мигрантов не должно быть.
Не совсем так. Но во-первых, это не совсем так.
Судьба... Даже бывшая ГДР, она не выиграла. Судьба... Да, она там набрала побольше, но не выиграла.
Судьба
но...
диаспоры, русской диаспоры, там, или русскоязычной, или там те, кто уехал из Советского
Союза... Мне кажется, это не случайно, что их это... право тянет.
Нет, минуточку. И это немножко не так. Давайте возьмем диаспору в Соединенных Штатах и прочее. Но я хочу про другое сказать. Что у нас 90-е годы, да, тяжелые годы, действительно, очень сложные реформы и прочее. Смотрите. Люди быстро занялись бизнесом. Да, варварские, да, там это было время там рэкетов, там бандитизма и так далее. Эти навыки приходят быстро. Вот как раз государство не сыграло свою роль в том, чтобы установить такой порядок, когда защитить вот это желание людей, само, сделать жизнь, как они хотят. Кто-то занимается бизнесом, кто-то занимается еще там чем-то.
И вот но это суда нет в стране. Правильно, нет, мы же видим, нет суда.
Правильно.
Есть
вот главное упущение, я считаю, 90-х, а потом и 2000-х годов, уж тем более, это был, вот это были институты. Кстати, о чем Аузан тоже любит говорить. Говорит совершенно правильно. А люди у нас такие же, как любит. Везде. Кстати, пример Монголии. Действительно, я, кстати говоря, все пытаюсь сделать такое исследование. Европейские институты в Азии. Давайте возьмем Южную Корею. Давайте возьмем Японию.
Ну, к Южной Корее. Тайвань. Там каждого президента сажают.
Минуточку.
За коррупцию. Почти
совершенно
каждого.
Нет, но это доказано.
Это и есть подотчетность.
Это и есть подотчетность.
Это есть либеральные требования
подотчетности. Это есть подотчетность. Смотрите, в Южной Корее...
Какая же любовь к начальству?
Не, подождите. Вот смотрите. В Южной Корее они со своими чеболями военным правлением в свое время дошли до экономического кризиса. Как только они перешли к демократии, к либеральной демократии, эта страна очень динамично развивается.
Без кризиса.
А вам сказать, а как же Китай, как же Вьетнам, как же эти азиатские,
вот это интересно.
Вот, азиатские тигры
мы
без либерализма?
Мы это тоже обсуждаем. Дело в том, что,
Сингапур,
дело в том, что Китай, во-первых, умудрился значительно превзойти нас по доле частной экономики. У них 80% ВВП – это частная экономика. У нас 40%. То есть доля частной экономики в Китае в два раза выше, чем в России.
Нет.
Еще раз повторяю. Доля частной экономики в два раза выше, чем в России. Во-вторых, в Китае реально сильная антимонопольная политика. Мне вспоминается случай, когда Coca-Cola хотела купить какого-то крупнейшего производителя напитков в Китае. Китайское правительство отказало Coca-Cola, сказав, что будет слишком большая концентрация на рынке. И в-третьих, это поразительная вещь, но защита частной собственности в Китае значительно выше, чем в России. То есть судебная система китайская, она, конечно, попирает права человека, гражданские, политические и так далее, но частную собственность защищает
это
гораздо лучше.
Говорит,
это говорит о том, что китайская экономика гораздо более либеральная.
Правильно.
С точки зрения защиты собственности и конкуренции, чем
российская. Но с точки зрения политической, это говорит о том, что да, время движется довольно медленно, в том числе в Китае. Но Китай все равно рано или поздно, через какие-то политические трансформации, дай бог, чтобы это были мирные, все равно перейдет на систему демократическую и либеральную. Вот это факт исторический.
Но, по крайней мере, Гонконг защищается от того, чтобы там произошел политический регресс очень жестко.
Совершенно верно.
В духе, то есть вернуть его туда, в Китай, что
Гонконг пожил
100
лет при британцах, обрел вот эту гражданскую идентичность, и Гонконг сейчас сопротивляется, миллионные демонстрации выходят и говорят, руки прочь от наших свобод.
Я еще хотел одну тему.
И Гонконг гораздо богаче, чем Китай, благодаря тому, что он был либеральным и свободным.
Вот видите, в Китае, значит, есть какие-то элементы, я бы сказал, федерализма,
да.
А вот в России федерализм умер уже совсем, да, и либералы его не смогут спасти.
Мы в нашей книге тоже об этом говорим, что вот это чрезмерная вертикаль власти, вот это чрезмерная централизация, централизация полномочий, централизация денег,
ресурсов,
ресурсов, это тоже угнетает экономический рост. Да, мы все радуемся за Москву, которая по 5 раз за 5 лет перекладывает асфальт и плитку на своих дорогах. Но посмотрите, в каком чудовищном состоянии находятся средние российские города. Они все банкроты, в них лопаются трубы, в них разбитые дороги, в них ужасные больницы, мы видим эти фотографии. Постоянно. Как раз требование либералов, одно из требований либералов, это требование децентрализации. Вообще либерал считает, что почему надо меньше брать налогов с людей? Потому что каждая семья лучше знает, как потратить деньги. И поэтому мы отвергаем рост налогов. Мы считаем, что государство хуже распорядится деньгами, примет глупое решение и украдет еще по дороге. Поэтому больше оставлять семьям. Тот же самый принцип, та же самая логика в отношении местного самоуправления и регионов. Люди в городе Барнауле или Челябинске лучше знают, как распорядиться деньгами. Люди в Тамбовской области и в Тюменской области лучше знают, как распорядиться деньгами. Поэтому, и это, кстати, тоже то, что отличает нас от китайцев. У китайцев гораздо больше децентрализации, гораздо больше денег и полномочий у городов и регионов. И это одна из причин их быстрого экономического роста.
Европа тоже.
И вы заметьте, когда Путин сконцентрировал собственность в руках государства, в руках монополий, когда он сконцентрировал деньги в руках Москвы и полномочия, у нас остановился экономический рост. И это как раз произошло где-то в 2008 году, в 2008-2009, и с тех пор у нас практически нет экономического роста.
Но зато красть стали в Москве.
Есть даже математическое доказательство, что по мере сворачивания либерализма у нас остановился экономический рост. И это, кстати, сейчас происходит в Китае. С приходом Си Цзиньпина к власти, с выстраиванием вертикали власти, с закручиванием гаек, с концентрацией власти в Пекине, у них падают темпы экономического роста. Я буквально сегодня видел цифру 6,2% годовой рост, самый низкий с 92 года. То есть это абсолютно работает везде. Меньше либерализма, меньше экономического роста.
Ну, а что все-таки можно сказать о реальных, а не выдуманных пропагандой проблемах Европы и Западного мира? Вот телевидение российское работает на то, чтобы все, так сказать, язвы показать и сказать, что вот видите, будете бороться за то, чтобы жить как в Европе, будете иметь там проблемы вот этих мигрантов, там еще что-то. Ну, то есть вот такой искаженный мир. А что в этом искаженном мире на самом деле не искаженное?
Нет, есть проблема, конечно, у либерализма, я уже об этом говорил, что либерализм как действительно живое учение, живая идеология, она всегда находится постоянно в каких-то кризисных ситуациях. Она решает вопросы, не отворачивается от тех вопросов, которые выдвигаются на повестку дня, а она их постоянно решает. Главный вопрос, как мне сейчас кажется, от чего произошел Брексит, вот что произошло в Соединенных Штатах с Трампом, это, конечно, произошел, я считаю, критический отрыв элит политических от основной части населения. Вот это у них произошло. То есть это, конечно, не трагическая, это не катастрофическая ситуация.
Но жизнь научит.
Но это не отрываться. Это звонки. Приход Трампа, например, к власти, приход, между прочим, таких людей, как Качинский, вот называли, там, Орбан, и так далее. Значит, тем не менее, мы же видим, что основы устройства общественного прежние Трамп не смог поменять. И демократию не смог отменить. И, в принципе, при вот этом историческом процессе, вот эти зигзаги, но если мы посмотрим, как бы выстроим на графике, то это идет все вверх, эта тенденция. На следующих выборах, я не знаю, я не могу прогнозировать, что будет в 2020 году в Соединенных Штатах, но никто не дает гарантии, что Трамп выиграет. Вот у нас, например, мы бы точно знали, что выиграет, если будет баллотироваться Владимир Владимирович Путин. А там этого никто не знает. И там могут прийти люди. Кстати, в Соединенных Штатах демократы, как раз их называют либералами, да, в отличие от республиканцев. Ровно то же самое, то, что сейчас происходит во многих странах Европы. И поэтому здесь вот это вызов есть. Вот это главный вызов.
Я добавлю к этому, что, во-первых, в Европе растет поддержка Евросоюза. И мы это увидели на последних выборах. Выросла явка. У них впервые за много лет на последних выборах Европарламент резко выросла явка. Потому что европейцы перепугались Брексита. Перепугались того, что елки зеленые. Сейчас эти популисты все развалят. Да, пока мы тут сидим, значит, лобстеров едим. И побежали дружно на выборы и проголосовали за Европарламент.
Либерализм ведь доказывает свою правоту не просто словами, а кошельком.
Во-вторых, есть такой евробарометр, который каждый год мерит в разрезе стран поддержку европейской интеграции. Она резко выросла. То есть там была тенденция падения, но после Брекзита народ как-то так вот встрепенулся и сказал: минуточку, это что нас хотят лишить свободы передвижения и открытых рынков, и опять начать барьеры вводить? И в странах, где были евроскептики, стала расти поддержка Евросоюза, включая Великобританию, кстати говоря. Там тоже выросла поддержка, поддержка Европейского Союза.
Молодец.
Поэтому Трамп сейчас тоже испытывает трудности, у него рейтинг 36%, и у него возникают проблемы в экономике. В этом смысле либеральные принципы, когда их сильно атакуют, и когда возникает реальная угроза им, они и в Европе, и в США начинают довольно хорошо обороняться.
Пример. Греция. Вот помните, значит, был жуткий кризис. На волне этого кризиса пришли крайне левые популисты,
да,
которые, кстати, стали проводить, в общем, либеральную финансовую политику. Пришла после выборов сейчас, пришли снова действительно либералы к власти. Сегодня какая новость? Греция заявила, что она может досрочно отдать долги МВФ.
Ну, хорошо. Вот, пожалуйста. Россия в свое время расплатилась.
Нет,
не знаю, лучше она стала жить.
Мы расплатились за счет быстро растущих цен на нефть и газ. У нас вдруг появились эти деньги, и мы их отдали. Здесь вот, пожалуйста.
Я хотел, знаете, что спросить? Это вопрос из арсенала российской пропаганды. А вот смотрите, Украина рвется в Европу, в Евросоюз, в НАТО. А почему у нее экономического роста? Да, за либерализм, естественно, там все. А экономического роста не получается, только про войну не говорите, мы все знаем. Война, Россия напала, агрессия там и так далее, отняли Крым, а роста нет.
Да. Ну, здесь ситуация очень простая.
Уроженец Львова ответит сейчас.
Ну да, я я интересуюсь Украиной, безусловно, и не только потому, что я там родился и вырос, но у меня там достаточно много связей, и сейчас их поддерживаю. Значит, проблема заключается в том, что, конечно, Украина потеряла вот эти годы независимости, потому что она не смогла стряхнуть с себя вот то, что в Европе сейчас и происходит, да, в каком-то смысле, старую постсоветскую элиту, которая на словах, что она демократическая, незалежность там и так далее, которая фактически занялась раздербанием вообще всего того, что там есть в Украине. Возьмем того же Януковича, как вообще апофеоз. Порошенко, к сожалению, не смог эту ситуацию переломить в силу разных причин. Поэтому сейчас Украина стартует, конечно, с очень низкого уровня, с точки зрения экономического развития, развития институтов. Но мы видим намерения Зеленского и его команды. Ну, я не знаю, никто не знает, будет ли это успешно, этот рывок. Но я бы сказал так, как, помните, у Маркса было, мы штурмуем небо. То есть они сейчас, конечно, поставили всю свою репутацию, вот эти ребята, которые пришли к власти, на то, что они вот это все встряхнут. Фактически они проводят люстрацию. Фактически они меняют всю политическую руководящую элиту в стране для того, чтобы совершить вот этот рывок. Это немножко напоминает ситуацию России 92-93 года. Вот. Ну, очень отличается, но есть такое. Когда у Ельцина был карт-бланш, когда Россия стала независимой. Другое дело, как Россия этим воспользовалась. У них более благоприятные условия. И мне кажется, что шанс на то, что Украина сейчас получит, у них ставится цель и 5,7% темп экономического роста, вот это будет интересно нашей пропаганде, как они будут это комментировать на фоне нашего 1%.
Ну, чего-нибудь. Давайте мы теперь посмотрим опрос. А что россияне думают о либерализме, скажем так, в практическом смысле? Давайте посмотрим.
Когда в России будут жить, как в Европе?
Ну, о чем вы говорите? Если мы с царского времени так не живем, то когда? Я думаю, что не в этой жизни, по крайней мере, не у меня.
Ну, сейчас я не вижу каких-то улучшений, поэтому нет оснований полагать, что что-то будет лучше через, там, не знаю, ближайшие 10 лет.
Но я не вижу минусов, например, сейчас в жизни в России. То есть многие люди вот жалуются на жизнь в России, но они сами не хотят жить лучше.
Европейский уровень и свобод, и доходов населения для нас ориентир, безусловно. Но к нему требуется идти, не знаю, несколько десятилетий, я думаю. Оппозиционная история, она взаимосвязана с экономической, да, когда чуть-чуть ослабят гайки с точки зрения экономического развития бизнеса, да, с точки зрения возможности самому создавать свой бизнес и как-то его продвигать, уже следующим этапом можно будет говорить о каких-то демократических свободах, просто свобода мысли.
Для начала нужно, чтобы люди сами, они же ездят в Европу и видят, как там. Это не заслуга государства, это сами люди в этих странах такие, что они, допустим, не мусорят, не разукрашивают здания, цены архитектурные. В общем, когда люди перестанут быть свиньями и возьмутся за себя, тогда уже можно будет о чем-то говорить.
Стремиться, наверное, к этому надо. И нам, народу, и молодежи, и правительству, и просто простым рабочим, просто сотрудникам.
Когда все люди, которые живут в нашей стране, морально и внутренне перестроятся на то, что они готовы к переменам. Наверное, должно быть какое-то массовое просвещение и культурное, и политическое, чтобы люди не жили, опираясь на какие-то политическую пропаганду и все в таком роде, а думали своей головой.
Думаю, когда власть поменяется полностью, в том числе и президент наш, и все его сородичи.
Полностью государственный аппарат, я бы сказала.
Когда наш демократический строй станет действительно демократическим, а не то, что у нас сейчас происходит, ну, одно название. Вот, в принципе, ну, мне кажется, да, скорее всего, вот именно тогда. Все-таки это зависит больше от власти, ну и от желания людей, наверное, потому что у нас именно участие людей в политической жизни, она, ну, нулевая.
Ну вот мрачно настроены те, кто у нас на Твиттере отвечал, когда в России будут жить как в Европе, никогда, 64%, после Путина 22% и по 7% дети поживут, и 7% уже живут как в Европе. Так вот кто-то и вопрос, живет, собственно, что же, ну вот на молодежь можно, наверное, рассчитывать, она действительно более оптимистична,
ну,
да?
Ну, во-первых, меня заинтересовало то, что Европа как норматив вообще никто не поставил под сомнение. То есть ни один из запрошенных не сказал, а зачем нам жить как в Европе.
Хотим, как в Китае.
Да, то есть очень интересно то, что при всем том, что 20 лет дискредитируется европейская идея и Запад, а люди все равно говорят, ну да, мы хотели бы жить как в Европе, только нам начальство не дает. То есть это уже говорит о том, что...
Либеральное.
Да, то есть рамка мышления либеральная. Да, это уже говорит о том, что потенциал огромный. И второе, да, молодежь, безусловно, она изменит страну, потому что с уходом советских поколений, запуганных, зашуганных, которые никому не верят, всего боятся, и с приходом людей, открытых миру и открытых инновациям, страна будет меняться. Об этом Ральф Дарендорф говорил, что нужно два поколения, чтобы от тоталитарного общества перейти к гражданскому. Вот прошло ровно 30 лет после 89 года, мы недавно это обсуждали, и уже мы видим, как сильно изменилась страна на самом деле. Я уверен, что эти молодые люди, которые сейчас отвечали на вопрос, что они хотят быть как в Европе и хотят построить европейскую страну, ну, может быть, я надеюсь, не через 30 лет, может быть, чуть пораньше, но изменения к лучшему будут. И в этом смысле либерализм – это оптимизм.
Слушайте, либерализм не является... Элита российская, путинская, она едина пока в своем стремлении, ну, так дербанить страну, понимаете? И вот говорят, ну, о восстании, да, вот, силовиков, там еще о чем-то, что мы видели.
Пока им удается обманывать народ, пока им удается расхищать богатство страны, пока им удается удерживать все это под контролем. Но мы видим даже по выборам в регионах, что с каждым годом это труднее и труднее делать. И мы видим, что общество становится все более информированным об их коррупции и о несправедливости. Давление растет снизу, и я думаю, что в ближайшие несколько лет мы увидим перемены к лучшему. Я в этом практически не сомневаюсь.
Ну так что способ только просвещения получается?
Просвещение очень важно, потому что если нет идей, то нет направления движения. Вот поэтому наша книга очень важна, потому что мы показываем направление, куда двигаться. Идеи очень важны, идеи меняют мир. И либеральная идея в России, и тоже мы об этом говорили в ходе нашего проекта, будет самой востребованной идеей 21 века.
Несмотря на всплески популизма.
Именно поэтому, Почему именно ее бьют? Потому что власть чувствует, что именно либеральная идея самая содержательная и самая опасная.
Ну, пока, наверное, будут бить, а люди могут изучать вот эту книжку, ведь, которую выпустили Евгений Гантмахер, Владимир Рыжков и их коллеги, фонд «Либеральная миссия», фонд Наумана, «Европейский диалог». Это полезно. Просвещение, оно действительно поможет прогрессу в России. Спасибо. Вел передачу Михаил Соколов, а Евгений Гантмахер и Владимир Рыжков ждут вас, так сказать, в продолжении европейского диалога. Всего доброго.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре. А сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода»